Ну, оранжевого цвета не было. Оранжевого цвета.
Ну, оранжевый не употребляется, к сожалению.
А почему? А почему?
Ну, он склоняется то к желтому, то к красному, как промежуточный.
Желтый кровь нет, оранжевый.
Да. Да нет, просто, например, нет, один голубой, один синий.
Да.
То есть как бы основные цвета делятся. Итак. Сейчас мы с вами опять придем к книге Иова, которую мы с вами оставили перед Пасхой. И сейчас, если вы помните, то позиция друзей Иова, она отличалась. Один Елифас, он опирался на откровение от падшего духа, который ему сходил, да, и предлагал ему коммунистический диалог. Вилдат, он был, утверждал, что главное – это традиция предков, и что нужно опираться на то, что говорили предки, а все остальное вот, от других источников знаний у нас нет. То главное – старине, а все остальное – Бог, что называется. Да? Вот, и поэтому ты не имеешь права выступать и сам искать Бога. Вот. Сейчас же вступает третий друг, вступает впервые, да? Начинает выступать против Иова, зовут его Сафар Наамитянин. Сафар, это имя означает светящийся, цветуя, значит, сияющий, лучистый, он представитель третьего направления, который сейчас вам будем говорить. Это вот особый тоже тип людей, которые сейчас часто встречаются и которые вообще существовали на западной цивилизации, начиная с 17-18 веков. Это тип рационалиста. И вот что он говорит. И отвечал Сафар Наамитянин и сказал: разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглагол и отверз уста твои свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало понести. И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Так он начинает с чего? Он начинает, ну, у него уже в речи чувствуется такая обида, да? Вот, то есть утверждение Сафара, оно является таким владельцем самолюбием человека, который считает, что все можно рационально познать, и он начинает что делать? Он говорит, что он обвиняет его в пустословии и в лицемерии, и лжи, пишет ему. Он говорит, что ты пытаешься людей заткнуть многими словами, да, и при этом ты говоришь, что то, что ты, что я чист в очах, что суждение мое верно, и я чист в очах твоих, Бога. То есть, что ты сам себе подписываешь оправдательный приговор. Это, кстати говоря, ложь прямая совершенно, потому что Иов ни разу не говорил, что я знаю, что я абсолютно праведен, и что я в глазах Бога чист. Наоборот, он искал как раз смысла от Бога. Он искал возможность узнать причину того, что с ним происходит, в глазах Божьих. Он искал Бога, а не свою правду. А Сафар обвиняет именно то, что ему самому нравится. Это очень известное явление, когда люди, чем сами болеют, на то других и, что называется, в том других и обвиняют. Здесь вот он говорит, и дальше Сафар приходит к прямому осуждению, которое при этом не считается чем-то зазорным, такого типа людей. Но если бы Бог заговорил и открыл бы уста свои к тебе, и открыл бы эти тайны премудрости, то что тебе вдвое больше следовало понести? И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий предал забвению. Итак, здесь он утверждает, совершенно ни на чем не основываясь, то, что Иов должен был получить гораздо больше, чем получил, да? А еще добавка, и Бог его помиловал. Да? Вот такая точка зрения, кстати, очень популярна. Недавно, совсем недавно был такой эпизод. Одна наша прихожанка, она у нее случилось обострение спиной, и когда она пришла в храм Божий на костылях, ее встретили добрые прихожане и сказали: а вот тебе Бог за твои дела наказал, говорит, чтобы ты в себя пришел. Хороший, да, подход? Замечательное утешение, да? Вот это как раз спаситься Сафара. Вот, то есть пытаться во всем увидеть Божие наказание, да, пытаться во всем увидеть гнев Божий. Естественно, такой человек, естественно, такой подход, он Богу не угоден. Человек не знает людей Божьих, а вот Сафар, он пытается что сделать? Он пытается своим умом домыслить за Бога. Он, оказывается, умнее Бога, он уже знает, сколько у него в премудрости находится. Вот Иов ничего не знает, его попытка узнать у Бога, это уже хамство, с точки зрения Сафара, да? А вот то, что... А сам он знает все. А тут, кстати говоря, такая известная болезнь, когда многие люди, когда такие вот сценического склада, они пытаются все разложить в мире по полочкам. Знаете, такой тип людей, да? Даже очень многие неофиты этим болеют, когда они пытаются всех там разложить за одним исключением. Понятно, да, загадки? Вот, за исключением себя. Вернее, они себя тоже раскладывают, но только как бы за вычетом некоторого сегмента своей жизни. Вот. И здесь как раз-то вот такое чистое представление, что вот все, что получается, это получается по заслугам, человек должен получить бы больше, но Бог пожалел. Вот. И вот эта схемочка, она накладывается на конкретного человека, который, как мы знаем, с точки зрения Бога является праведником, который является чистым и непорочным. И дальше он говорит, на чем обосновывает Сафар свое высказывание. Он говорит, можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Содержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Итак, Сафар говорит совершенно правильные вещи, что Бога исследованием найти нельзя. То есть нельзя, можно исследованием найти, что есть Бог, но что есть Бог, исследованием найти нельзя. Понимаете, да, в чем разница? Можно узнать его бытие, но природу нельзя определить. Это действительно так. Действительно, что невозможно совершенно постигнуть Содержителя. Но здесь этот аргумент бьет против самого Сафара. Если ты не можешь постигнуть Содержителя, никто, да, значит и ты. Какое же основание ты выводишь из неизвестного в некий вывод? Вот. И здесь, как мы видим, от ошибки рационализма. Рационализм на самом деле достаточно ущербная идеология. Рационализм утверждает, что все прозрачно для разума. Вот. Рационализм может быть глупый, это рационализм безбожников. Может быть умный, рационализм тех людей, которые в Бога верят. Но в обоих случаях это вещь ущербная. Почему? Потому что рациональный путь познания, попытка все вымерить интеллектом, все вымерить разумом, она провальная. Почему? Потому что разум маленький. Замысел Бога, он больше, чем наш человеческий разум. И есть правота рационализма в чем? Потому что действительно нельзя разум там отбрасывать, да, куда-то. Его необходимо использовать, развивать, делать, чтобы он расцветал. Нельзя его забивать в сторону, но при этом нельзя его гипертрофировать. Помните, как в наше советское время нас в школах, там, в институтах учили, что там всемогущий человеческий разум может добиться всего, да, что нашим разумом там все тайны Вселенной раскроем, да, у нас ничего не будет необычного, наша жизнь она будет совершенно замечательной, совершенно научной, потому что мы строим жизнь на основании чистого разума. Но почему-то все системы, построенные на основании чистого разума, они отличились от особой кровожадности. Заметили, наверное? Вот. Почему? Потому что рационалист пытается в маленькие рамки своего разума вместить большую жизнь. И тут вспоминаешь миф о Прокрусте. Знаете, такое Прокрусте? Вот. Разбойник жил в Коринфе, который людей ловил, клал их на кровать. Если человека не хватало для кровати, он его вытягивал. А если человека был больше кровати, он его подрезал. А тут выражение Прокрусте в ложе. Вот. И вот как раз-то вот в это Прокрусте в ложе загоняет разум. Он то, что не понимает, он отвергает. Вот сейчас, знаете, люди говорят, я не понимаю, значит этого нет. С мусульманами говоришь, например, он говорит, а я не признаю Троицу, потому что я не могу это понять. Ну, мало ли, что ты не можешь понять, какая разница, что ты не можешь понять. Вот элементарно, есть такой, вот современная наука, она, кстати, пришла уже к очень интересным вещам. Она использует принцип дополнительности. Например, электрон, что такое, волна или частица? Это и волна, и частица. Хотя это совершенно разные вещи. Он может писать и так, понимаете? Как? Ну, так вот. Она пишет совершенно двумя как бы несовместимыми вещами. То есть взаимодополняющие. Вот действительно, разум не способен даже электрон писать, самую примитивную еще вещь, да, которая у нас есть. А он попытается описать все. Это на самом деле невозможно, и связано именно с тем, что человек, он пытается поставить все не на место. Действительно, Бог сидит выше небес. Но дальше что говорит? И он обвиняет, говорит его, что ты можешь сделать? Логика какая? Бог действительно выше небес, следовательно, ты не должен дергаться. Но это, кстати, это опять-таки ошибка. Почему? Из-за того, что Бог превыше небес, не следует, что человеку не следует Бога искать. Понимаете, почему? Потому что Бог это не некая там, как бы, такая, ну не знаю, там, звезда там, или там планета, которая выше небес находится, к которой тебе не приблизится, так? Бог это личность, которая может тебе выйти навстречу, а может не выйти. Вот. И из того, что ты, Бог за пределами небес, никак не следует, что Он не открывается людям. Это вот, кстати говоря, соблазн очень распространенный. Вот и сейчас очень многие люди говорят, ну, Бог и так высоко, Бог и такая далекая вещь, она непостижимая, куда уж нам знать. Другие люди говорят, вот как написано, Бог глубже преисподней, что ты можешь узнать. Вот так люди говорят. Бог так далек, как так он непонятен, то что о нем спорить, да? Чего о нем знать можем? Вот, чего там, знаете, безбожники говорят, рационалисты как раз. Они говорят, что там религии между собой ссоритесь, пытаетесь Бога познать, надо быть смиренным, признать что-то далекое, да? Он, поэтому надо жить своей маленькой жизнью, а его не искать. Ну, иногда от него кого-то откупиться, там, свечечкой, там, или обрядиком каким-то, да? Ну и все, а так жить в основном без Бога. Вот как раз это предложение рационалистов, понимаете, очень даже современное. Сколько людей именно по этому пути идут, да? Давайте с Богом еще признаем, что он далекий, высокий, непостижимый, хотя он действительно далекий, высокий, непостижимый. Но он открывается сам, вмешивается. А вот люди не знать не хотят. Есть правота, а есть неправота. И Сафар говорит дальше. Длиннее земли мера его и шире море. То есть действительно Бог мерит не так, как человек. Действительно, он управляет миром совершенно по иным законам. То есть, не то, что совершенно по иным законам, но можно лучше сказать так. У него кругозор больше, чем у человека. И поэтому человек не может охватить его планов. Но без этого разве следует, что его самого узнать не надо? И вот самого Бога хочет узнать, понимаете? Мы даже, вот, и именно к этому, в этом его главная боль. Не то, что он там просто лишился всего, да? Он хочет познать Бога, он хочет узнать его природу. И дальше говорится, если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? То есть, если Бог что-то сделал, то есть не спорим бесполезно, потому что его сила там велика, что его как бы себя не сбросишь. Да, ерма. Это действительно верная вещь. Когда Бог что-то сделает, то сказать уже будет ничего невозможно. Но другое дело, Бог хочет ли делать так, чтобы люди не признавали его правоту? Если бы Богу было бы все равно, с точки зрения людей, он бы не было бы страшного суда, понимаете? А зачем суд устраивать? Зачем он город городище называется, так? Взял там, раздал всем сестрам по сергам, да, и все. Пускай там каждый получил ответственное. А понял это, не понял, как чего его волнует, мало что. Одному раю банку посадил, другого там в кассиру бросил, третьего там раздавил, ну и что? Ну мало чем не нравится, ну не нравится, ваша проблема, понимаете? Вот. А Богу не так. Богу интересна точка зрения людей. Потому что людей создал по образу своему. Но Сафар так не считает. Кстати говоря, это тоже очень интересная тонкость рационалистов. Он говорит так. Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Понимаете? Опять та же самая логика, которая была и у Елифаза. Помните? Когда он говорил, Елифаз говорил, что человек, он, ему вернее дух сказал, что человек не может быть праведным, потому что он из грязи тел. Помните, все было описано, все было перевернуто на происхождение человека. То же самое говорит Сафар. Он говорит, что человек, пустой человек мудрости. То есть попытка что-то узнать, это признак пустоты. Потому что, хотя человек рождается подобно дикому осленку. То есть его, ну, как он есть животное, да, как ослы рождается, так он рождается, осел осло. Вот. Вот интересно, что рационалисты, вот очень интересная у них логика. Даже современная наука, посмотрите, какая логика. Наука говорит, как, что работает, но отказывается объяснять почему. Собственно, с этого началась нынешняя наука. До нового времени наука ставила главным вопросом, для чего существует данный предмет. Понимаете, цель. Какая цель у данной вещи, да? Какая цель у мира, какая цель у там, земли, там, да? Растений и так далее. Вот. То, что называется телеология, да, целеполагание. Вот, но новая наука начинается с того, что люди говорят, что ученые, сценаристы говорят, да мы люди маленькие, когда цели мы не узнаем. Надо узнать, как это сейчас работает, понимаете? Опять давайте мы это все раскрутим, развитим, так все узнаем. Много чего узнается, но больше чего не узнается в результате. Потому что, например, касательно жизни это точно не работает. Сколько там, вот известная история, да, когда Снитчика Луку спрашивали, когда, где же ваша душа, когда вот трупы вскрывают, там душу не находят. А он говорит, я трепанация черепа сколько делал, ни один раз там ума в голове не нашел, тоже отвечает с Лука. То есть действительно, на самом деле, реальность, она не сводится к винтикам. И попытка вывести все из винтиков, да, из которых все сделано, это ошибочная логика. А связана она с лжесмирением. Вот как раз здесь Сафар говорит, что пустой человек мудрствует. То есть узнать цель всего – это пустота. Это глупость, бессмыслица. А вот что говорит христиане? Максим Исповедник говорит, тот человек, который познает Бога, может в Боге найти цель всякой вещи. Конкретную цель каждой вещи. Ну, собственно, сама прозорливость – это все такое. Это увидеть цель данного предмета, понимаете?
Логосы вещей.
Да, то есть те самые замыслы, которые есть в логосе, да, которые есть о каждой вещи. Вот в этом суть прозорливости. Кстати говоря, именно по этой причине прозорливый видит будущее. Понимание видит цель данного вещи, понимаете? Собственно, пророчество чем отличается от гадания, там, предсказания гадалок? Не только тем, что там гадалки, они то ли попадут, то ли не попадут, а пророчество попадает всегда. Нет, есть принципиальное отличие. Пророк, например, может пророчествовать о настоящем, знаете, да? Пророк может пророчествовать о прошлом. Об этом мы с вами говорили, как Моисей, например. Но он, его задача какая? Показать смысл вещи. Показать смысл, да, логос, замысел Бога об данной вещи, о данном предмете. А гадалка говорит, а будет то-то и то-то. Какой смысл, а никого не волнует. Да? Ты разобьешься через 10 дней там, на машине. Какой смысл то, что забьешь? А это неинтересно гадать, понимаете? А говорит, будет тот и тот, и все. Вот. Пророк скажет о смысле, да? То есть почему и в чем причина. Вот. И в этом как раз принципиальная разница между пророком и там каким-то просто предсказателем. Вот. И дальше что предлагает Сафар? Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, если есть порок в руке, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. Яснее полне пройдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро. Ты будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя. А глаза беззаконных истают. И убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. То есть Сафар говорит, ты должен управить сердце твое. То есть поступи, свое сердце обуздать, вот, поставить себя на место, признать себя заранее виноватым, не обсуждая в чем. Кстати говоря, вот то, что предлагает Сафар, очень многие делают, знаете. Некоторые каются на всякий случай. Знаете, такое явление? Вот как раз-то именно это предлагает делать Сафар. Это именно это отказывается делать Иов. Он говорит, что нельзя перед Богом лицемерить. А люди считают, что лицемерить можно только по этим по важным причинам. Перед Богом должна быть чистая правда. Как вы считаете, лгать Богу из хорошего побуждения можно? Да. Вот. А у нас люди не боятся перед Богом лгать на всякий случай. Ну, вот говорит, я не знаю, есть то ли каялся в этом, то ли не каялся, вернее, то ли был грех у меня, то ли не был извини, грех, да? Значит, там, вот. Дай-ка на всякий случай покаюсь. Вот это, кажется, Сафар предлагает делать, понимаете? То есть он предлагает отнестись к покаянию как к чему? Как к магическому акту. Понимаете? Вот сама суть такого подхода к покаянию, это в чем суть? То, что человек пытается что сделать? Пытается Бога обмануть. Просто элементарнейшим образом. Понимаете? Он пытается перед Богом, Бог воспринимает какую-то далекую внешнюю силу, вот, которая ни с того ни с сего пристает к человеку, вот, у которой можно задобрить по помощи там, перечисления каких-то своих злых дел. Вот у египтян была такая технология, когда человек у них умирал, ему там писалась такая книга, которую он, вернее, да, сборник магических заклинаний читал, он должен был наизусть выучить. И сейчас я должен был там говорить, я там не убивал, не воровал и так далее. И он должен был так сказать, что я вот это не делал. Вот.